8. Джимми Сируа умер во второй половине дня, примерно в то время, когда Джо и его друзья катили на велосипедах в город. Расти сидел в коридоре, обнимая Джину Буффалино и не мешая ей плакать у него на груди. В другое время он бы чувствовал себя крайне неловко, сидя в обнимку с девушкой, которой едва исполнилось 17, но времена изменились. Одного взгляда на коридор, освещенный теперь лампами Колмана, а не залитый флуоресцентным светом, хватало, чтобы понять, что времена изменились. Больница превратилась в заполненную тенями аркаду. «Не твоя вина», — успокаивал он ее. «Не твоя вина, и не моя, и даже не его. Он не напрашивался на диабет». Хотя, бог свидетель, очень многие жили с диабетом долгие годы. Но эти люди заботились о себе. Джимми, предпочитавший жизнь отшельника на год Крик-Роуд, к таковым не относился. Когда он наконец-то приехал в Центр здоровья в прошлый четверг, то не смог самостоятельно вылезти из автомобиля, жал на клаксон, пока Джинни не вышла, чтобы посмотреть, что там такое. И, стянув со старика штаны, Расти увидел, что правая нога дряблая и посиневшая. Даже если бы Джимми и выкарабкался, чувствительность нервных окончаний восстановить бы не удалось.
«Совсем не больно, док», — заверил Джимми Рона Хаскела перед тем, как впасть в кому.
С тех пор он то приходил в сознание, то уплывал в забытье, а нога становилась все хуже. Расти откладывал ампутацию, хотя знал, что без этого не обойтись, если он хотел дать Джимми шанс на спасение. Когда прекратилась подача электричества, Джимми и еще двум пациентам внутривенно вводились антибиотики. Те все равно продолжали поступать, но расходомеры выключились, а потому медсестры не знали, какая поступила доза. Кроме того, отключился кардиомонитор Джимми и респиратор, подающий воздух в легкие. Расти убрал респиратор, положил на лицо старика маску и показал Джинни, как пользоваться кислородной подушкой. У нее получалось, и она старалась, но в 6 вечера Джимми все равно умер. И теперь Джина рыдала. Оторвала залитое слезами лицо от груди Расти, чтобы спросить:
«Я дала ему слишком много кислорода? Или слишком мало? Я задушила его и убила?»
Нет, Джимми, вероятно, все равно бы умер, а так ему не пришлось ложиться под нож, и он обошелся без ампутации.
«Не думаю, что я смогу сделать это снова!»
Джина вновь зарыдала.
«Так страшно! И теперь мне очень плохо!»
Расти не знал, как на это реагировать, и тут подоспела неожиданная помощь.
«Ты оклемаешься», —
раздался хриплый гнусавый голос.
«Должна, милая, потому что без тебя нам не обойтись».
По коридору к ним медленно шла Джинни Томлинсон.
«Не следовало тебе вставать», — покачал головой Расти.
«Наверное», —
согласилась Джинни и со вздохом облегчения села по другую сторону Джины. Заклеенный пластырем нос, полоски пластыря под глазами придавали ей сходство с хоккеистом после трудного матча.
«Но, тем не менее, я возвращаюсь к работе».
«Может, завтра?» — начал Расти.
«Нет, теперь», — она взяла Джину за руку. «И ты тоже, милая. Когда я училась в медицинском училище, одна старая медсестра говорила: ты можешь уйти, когда кровь высохнет, а родео закончится».
«А если я ошибусь?» — прошептала Джина.
«Все ошибаются. Главное — ошибаться как можно реже. И я тебе помогу. Тебе и Гарриет. Что скажешь?»
Джин с сомнением посмотрела на опухшее лицо Джинни. Его к тому же не красили и старые очки, которые та где-то нашла.
«Такой энтузиазм можно только приветствовать», — заявил Расти. «Но если почувствуешь, что валишься с ног, найди свободную кровать и приляг. Приказ доктора Расти».
Джинни поморщилась, когда кончики губ в улыбке потянулись к крыльям носа.
«Кому нужна кровать, если я всегда могу воспользоваться старым диваном доктора Хаскела в комнате отдыха?»
Зазвонил мобильник Расти. Он махнул женщинам рукой, предлагая заняться делом. Они ушли, разговаривая. Джина обнимала Джинни за талию.
«Алло, это Эрик», — ответил он.
«А это жена Эрика», — приглушенный голос. «Звонит, чтобы извиниться перед Эриком».
Расти прошел в пустующую смотровую и закрыл за собой дверь.
«Никакие извинения не нужны».
Впрочем, он сомневался в правдивости своих слов.
«Влияние момента. Его отпустили?»
Вопрос казался ему совершенно логичным. Тот Барби, которого он знал, никого убить не мог.
«Я бы предпочла не обсуждать это по телефону. Ты можешь приехать домой? Пожалуйста, нам надо поговорить».
Расти полагал, что мог. В критическом состоянии у него был только один пациент, который, умерев, существенно упростил его профессиональную жизнь. Но хотя он ощутил облегчение от того, что в ссоре с любимой женщиной поставлена точка, ему не понравилась осторожность, которая явственно звучала в ее голосе.
«Могу, но ненадолго. Джинни уже на ногах, но если я не буду ее контролировать, она снова свалится. Пообедаем?»
«Да».
У нее словно гора с плеч свалилась, что очень порадовало почувствовавшего это Расти.
«Я разогрею куриный суп. Нам лучше съесть побольше замороженных блюд, пока не закончился пропан».
«Еще. Ты по-прежнему думаешь, что Барби виновен? Независимо от того, что думают остальные?»
Долгая пауза.
«Мы поговорим дома».
И она отключила связь. Расти привалился задом к столу, на котором проходил осмотр пациентов. Какое-то время смотрел на мобильник, потом нажал кнопку с красной трубкой. Многое казалось ему неясным. Он напоминал себе человека, плавающего в море вопросов. Но в одном сомнений не было. Его жена думала, что кто-то может подслушивать их разговор. Кто же? Армия? Министерство национальной безопасности? Большой Джим Ренни?
«Нелепо», — сообщил Расти в пустой комнате.
Потом вышел в коридор, чтобы найти Твитча и сказать ему, что на короткое время уезжает.